В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сухуми, Схинвали 20.00 в Тбилиси. 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Георгий Габуния меняет лицо. Государство предложило журналисту государственную защиту.
Мне предложили защиту любого вида. Сказали, если хочешь, смени даже лицо, имя и фамилию. Мне нужно решить, что мне понадобится.
Отпускной режим. Абхазия ждет туристического сезона с надеждой и тревогой.
У нас есть возможность посмотреть, какова будет динамика в Сочи. Вот они, предположим, открыли шлюзы, и мы в течение 2 недель нужно посмотреть, что там может произойти.
Забродившая Бургундска, из-за чего разгорелся арабо-чеченский конфликт во французском Дижоне.
История получилась очень громко именно из-за того, что чеченцы решили сами наводить порядок, восстанавливать французские законы, которые, по их мнению, как-то не так работают.
Все это, а также для изменения Конституции выходной день станет самым рабочим. Грузинская оппозиция ищет путь к коалиции. Итоги недели в Южной Осетии с Муратом Гукимуховым, рубрики «Обзор прессы» и «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые в пражской студии читает моя коллега Кэти Бочаришвили.
Лидеры стран-членов Евросоюза договорились о продлении на 6 месяцев экономических санкций, введенных против России в 2014 году в связи с ее ролью в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом сообщила по итогам видеоконференции руководителей стран ЕС канцлер Германии Ангела Меркель. Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон рассказали своим коллегам о текущей ситуации на востоке Украины и процессе выполнения Минских соглашений. ЕС ранее неоднократно заявлял, что санкции могут быть ослаблены или сняты только в случае существенного прогресса при их реализации. Ранее на этой неделе Евросоюз продлил на год другой пакет санкций, связанный с аннексией Крыма. Отдельно Меркель в своем выступлении перед журналистами коснулась вопроса об убийстве в прошлом году в Берлине гражданина Грузии, в прошлом воевавшего против федеральных войск в Чечне, Зелимхана Хангушвили. Накануне стало известно, что германская прокуратура считает российские государственные органы причастными к организации этого преступления. Меркель сказала, что Германия оставляет за собой право на новые ответные действия в отношении России, однако подчеркнула, что эти меры будут зависеть от хода суда по делу об убийстве. Накануне в МИД Германии в связи с этим делом был вызван российский посол. Новые американские санкции против Сирии, вступившие в силу на этой неделе, добавят проблем президенту Башару Асаду и его семье. Санкции потенциально чреваты полной экономической изоляцией Сирии со стороны Запада и тех, кто не хочет портить отношения с США, поскольку они направлены против тех, кто соберется сотрудничать с режимом Асада или вкладывать в сирийскую экономику. Но заставят ли они Асада пойти на уступки на переговорах с оппозицией и прекратить бомбить собственное население? Опрошенные русской службой BBC эксперты скептически оценивают подобные перспективы и говорят, что дипломатия была бы эффективнее экономических санкций, от которых прежде всего пострадают обычные сирийцы. После 9 лет войны Сирия лежит в руинах, валюта стремительно обесценивается. 80% населения живет за чертой бедности, многим угрожает голод. Каждый второй сириец – вынужденный переселенец, каждый третий – беженец за границей. В записанном заранее обращении и озвученном сегодня во время стрима потенциальный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико призвал граждан провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции, взяв за образец Конституцию 1994 года, где было предусмотрено и ограничение президентских сроков и разделение всех ветвей власти. В своем обращении Виктор Бабарико объявил сбор инициативной группы для проведения республиканского референдума о возвращении первоначальной редакции Конституции Республики Беларусь 1994 года. «Мы предлагаем гражданам Беларуси вернуть себе чувство собственного достоинства и уважения, а также вернуть право самим решать свою судьбу и судьбу своей страны», говорится в обращении. Виктор Бабарико не мог провести стрим лично, так как находится в СИЗО КГБ, но его штаб работает. Оппозиция провела акцию протеста против задержания кандидатов в президенты. Политик Юрий Губаревич заявил.
Эхо Кавказа. Новости. Это солидарность с теми кандидатами, кто сегодня находится за решеткой, так как Александр Лукашенко не терпит конкуренции и не умеет бороться в открытой борьбе. Он не умеет побеждать. Он разучился это делать, поэтому он использует силовые методы запугивания, репрессии, чтобы избавиться от оппонентов.
Ранее Европейский Союз призвал белорусские власти освободить Виктора Бабарика и его сына Эдуарда. Европейский Союз также настоятельно призывает Минск обеспечить конкурентное и свободное проведение выборов президента. Бабарика был задержан 17 июня. Утром 19 июня к нему пригласили его адвоката Дмитрия Лаевского, сообщил юрист Интерфаксу. Повторный анализ образцов сточных вод, взятых в Турине и Милане в декабре прошлого года, показал наличие генетических частиц коронавируса. Об этом объявил итальянский Национальный институт здоровья. Исследования проводились двумя лабораториями. Использовались разные методики, но результат оказался одинаков. Образцы воды были взяты в Турине и в Милане 18 декабря, до того, как в Италии были выявлены первые больные. Первые два случая заболевания COVID-19 в Италии были подтверждены 31 января 2020 года. Это были два китайских туриста в Риме. Через неделю после этого коронавирус был выявлен у итальянца, приехавшего в то время из очага эпидемии китайского города Ухань. Быстрое распространение коронавируса по Италии началось в конце февраля, когда возник очаг в провинции Ломбардия. Итальянские исследователи подчеркивают, что в ноябрьских и октябрьских пробах воды SARS-CoV-2 не было. Ученые целого ряда стран исследуют сточные воды в попытке определить очаги заражения и изолировать возможные источники распространения эпидемии. Предполагается, что с помощью постоянного мониторинга присутствия РНК вируса в воде можно будет избежать массового дорогого тестирования населения.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочаришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Гендиректор ТВМ «Товари» Ника Гварами и журналист того же канала Георгий Габуни сегодня явились на опрос к судье-магистрату. Там журналисту предложили для безопасности изменить лицо, имя и фамилию. О чем еще рассказали после опроса Габуни и Гварами в материале Мзии Паритишвили.
«Я уже 2 месяца как фактически превратился пленником своей охраны», признался журналист Георгий Габуни своим коллегам после выхода из здания Тбилисского городского суда. Он решил отвечать на вопросы следствия по делу об его возможном заказном убийстве в присутствии судьи магистрата. Там же Габуни предложили программу госзащиты.
«Мне предложили защиту любого вида. Сказали, если хочешь, смени даже лицо, имя и фамилию. Мне нужно решить, что мне понадобится».
С улыбкой сказал Габуния. Он доволен своей частной охраной, которую усилил 2 месяца назад, после того, как ему стало известно о планируемом на него нападении. Много подробностей в этом деле Габуния не знает, но убежден в одном.
«Желание ликвидировать меня может исходить только из России. Здесь Россия означает Путина. И это может случиться через Рамзана Кадырова. Конечно, он сам лично этого не сделает. Если Кадыров закажет убийство, его исполняет какая-нибудь группировка».
Чуть больше о деталях дела, как и о задержанном гражданине России в Асамбеке Бокове, журналистам рассказал руководитель Габуни, гендиректор ТВМ «Товари» Ника Гварамия. Его сегодня также опросили в присутствии судьи-магистрата. Гварамия сообщил, что о планируемом убийстве он узнал из 2 своих источников в СГБ и в правящей грузинской мечте.
«По информации моего источника, Боков не киллер. Он член группы, изучающей маршрут передвижения Габуни. Соответственно, у него обязательно будут сообщники».
Ника Гварамия уверен, что его журналисту все еще угрожает опасность. В этом он еще больше убедился после того, как служба госохраны предложила Габуния свою защиту. К тому же, с учетом других нашумевших случаев, Гварамия заключает, что Владимир Путин и Рамзан Кадыров не те лидеры, которые терпят обиды.
«Путин – номер первый террорист, а Кадыров – его автомат Калашникова. Это известно всем, что он серийный убийца журналистов. Действует он в угоду Путина или же по его его указанию, это пусть между собой выяснят, когда предстанут в суде. Оба они обязательно предстанут перед правосудием в свое время, в том числе и перед международными трибуналами.
Пришлось гендиректору ПТВМ-товари прокомментировать и содержание скрытой аудиозаписи, которая появилась в украинских СМИ. В нем двое голосами похожими Михаила Саакашвили и бывшего министра юстиции Зураба Адаишвили осуждают Нику Гварамия за то, что он упомянул украинский след этого дела. Тем самым якобы бывших грузинских лидеров поставил в неловкое положение. «Это скрытая запись, собрана по отдельным словам. Это я вам говорю как профессионал», — сказал Ника Гварамия с уверенностью, как бывший зам генпрокурора и министр юстиции. К тому же аутентичность записи не установлена. Но как бы ни было, Ники Гварамия первым делом волнует безопасность жизни человека, своего сотрудника и близкого друга Георгия Габуния. Ради этого, по его словам, он даже отодвинул на второе место свою главную цель в жизни – сменить власть грузинской мечты. Гендиректор ТВМ-товари посетовал и о том, что информацию о подготовке покушения на Георгия Габуния многие не верили сначала, в том числе и в СГБ. А сегодня они подтвердили, что Габуния был мишенью, заявил Ника Гварамия после опроса. Правда, эту информацию не подтвердила прокурор Майя Силагадзе, которая ведет дело. Она лишь сообщила, по ее словам же, сухие факты, чтобы не навредить интересам следствия. «Идет следствие в связи с подготовкой заказного убийства. Это факт. Факт также то, что мы Георгию Габуния предложили защиту за счет государства». Прокурор Майя Силагадзе также подтвердила, что до сих пор задержанным по подозрению подготовки убийства Васамбек Боков пока лишь обвиняется в приобретении и использовании поддельных документов. В отличие от прошлых дней, сегодня грузинские политики по делу Габуния не делали заявления. К прозрачному и тщательному расследованию дела и к усиленной защите журналиста грузинских властей сегодня призвала и правозащитная организация «Репортеры без границ». В заявлении приведены слова руководителя отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации Жанны Кавилье.
«Сколь бы возмутительны и недостойны не были высказывания Георгия Габуния, это ни в коей мере не оправдывает ни покушения на него, ни угрозы. Мы призываем власти Грузии провести полностью независимое от российских властей тщательное и прозрачное расследование этого дела и сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту журналиста».
В заявлении «Репортеров без границ» также отмечается, что верный союзник президента Путина Рамзан Кадыров регулярно угрожает журналистам и пытается заставить умолкнуть любую критику, даже за рубежом. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Между тем, драматические события этой недели не отменяют главного политического процесса. Будут ли приняты поправки в Конституцию, меняющие избирательное законодательство в Грузии? Сегодня в парламенте начались комитетские слушания по этому вопросу голосования, назначенные на воскресенье. Позиции сторон изучал Владимир Унанянц.
Грузинская мечта гарантированно поддержит конституционные изменения, предусматривающие реформу избирательной системы. С такими заверениями выступил сегодня лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе по итогам встречи с однопартийцами в офисе правящей партии. По словам депутата, выполнить обязательства, предусмотренные соглашением от 8 марта, готовы 92 народных избранника.
«Это не просто надежда на поддержку. В очередной раз подтвердилось, что мы твердо и смело фиксировали ранее. 92 депутата, выступавшие в поддержку конституционных поправок, гарантированно проголосуют за них. Поэтому мы более акцентируем внимание на изменения, вносимые в избирательный кодекс, поскольку уже на следующей неделе, параллельно с принятием конституционных изменений в первом чтении, мы должны начать работу над избирательным кодексом. Если наши оппоненты не преподнесут нам сюрпризов, с нашей стороны их не будет. Это я могу сказать вам уверенно и гарантированно».
Такую же гарантию дали члены фракции «Независимые депутаты», возглавляющие объединение выходцев из грузинской мечты. Мариам Джаши подтвердила, что она и пятеро ее соратников поддержат поправки.
«Шесть голосов гарантированы от нашей фракции. Мы надеемся, что как грузинская мечта, так и независимые депутаты поддержат этот процесс».
Аналогичную позицию занял Альянс патриотов. Партия, обладающая 5 местами в высшем законодательном органе, также заявила о поддержке конституционных поправок. Впрочем, для того, чтобы утвердить изменения, необходимо 113 голосов. А объединенная оппозиция уже дала понять, она бойкотирует голосование, так как грузинская мечта не выполнила условия соглашения о от 8 марта в том, что касается освобождения политзаключенных. Одна из лидеров Единого национального движения Саломы Самадашвили объяснила позицию меньшинства.
Было бы очень хорошо для страны, если бы поправки также поддержала и оппозиция, потому что политический консенсус был основой соглашения от 8 марта. Но мы не можем поддержать это, так как Георгий Руруа по-прежнему находится в заключении, что является прямым нарушением соглашения. Поэтому мы подождем решения большинства. Не в первый раз грузинская мечта говорит одно, а потом делает другое. Дождемся голосования. Но если конституционные поправки не будут приняты, то вся ответственность за это ляжет на правящую команду и лично Бедину Иванишвили.
Таким образом, при сегодняшнем раскладе, если правящая партия хочет все же утвердить поправки, ей придется убеждать своих несогласных, в первую очередь мажоритариев. И хотя один из авторов провала прошлых поправок, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе, пообещал, что в этот раз все будет иначе, наблюдатели не исключают, что это может стать проблемой.
Мы, мажоритарии, занявшие особую позицию по избирательной системе в прошлый раз, в большинстве своем поддержим конституционные изменения, потому что наше требование было выполнено. И хотя мажоритарный компонент будет сохранен не в том объеме, которого мы требовали, но он сохранится.
Между тем, в том, что правящая партия провалит голосование, уверен сооснователь новой платформы «Движение для народа» Алеко Элисашвили. Вышедший из процесса консультаций с объединенной оппозицией политик прямо заявил: действия противников власти бессмысленны, а правящая партия опять блефует.
Давайте дождемся воскресенья. Тогда мы узнаем, провалит ли еще раз правящая партия голосование по избирательной системе или нет. У меня есть очень надежная информация, что в воскресенье правило 120-30 подтверждено не будет. И в этой ситуации какие мажоритарные места делит оппозиция, я не понимаю.
По словам Элисашвили, то, что оппозиция сейчас занимается дележом шкуры неубитого медведя, его категорически не устраивает. Политик отметил, что единственной причиной его присоединения к консультациям была общая цель – изменение избирательной системы. И учитывая сегодняшний расклад, ему больше нечего делать за столом переговоров. Голосование по поправкам в Конституцию намечено на 21 июня. В ноябре прошлого года грузинская мечта уже проваливала инициативу своего лидера Бедина Иванишвили, выдвинутую после массовых протестов в Тбилиси. По официальной версии, изменениям, упраздняющим мажоритарную систему, тогда воспротивились сами мажоритарии. Сейчас, если народные избранники все же поддержат поправки, парламентские выборы, назначенные на осень этого года, пройдут по новой избирательной модели, подразумевающей смешанную систему в пропорции 120-30 при 1% проходном барьере. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему выборов. Объединенная оппозиция в Грузии пришла к соглашению. Сегодня были названы имена единых кандидатов, которые выступят на предстоящих парламентских выборах в 6 мажоритарных округах Тбилиси. На кого пал выбор оппозиции, почему и для кого объединение оставило 2 вакантных места, узнавал Серго Бригвадзе.
Двери открыты для всех желающих, заявляют лидеры 26 партий, сплотившихся в объединенную оппозицию. Кандидаты на 2 оставшихся вакантных места будут объявлены после консультаций с другими политическими партиями и просто известными в Грузии фигурами, сообщили лидеры объединенной оппозиции. Решение по остальным 6 округам было принято сегодня в ходе заседания в офисе либористской партии. Кандидатом от объединенной оппозиции в Гылдане выступит Ника Мелия. В Самгоре Леван Хаби Ишвили, в Надзаладеве Шалва Наталашвили, в округе Мтацминдакцаниси Шалва Шавгулидзе, в Ваке Элене Хоштаре, в Исане Георгий Вашадзе. По завершении консультаций лидер Европейской Грузии Гигиу Гулава в интервью грузинским СМИ заявил:
мы, все оппозиционные партии, учли интересы оппозиционно настроенного избирателя. Мы показали обществу, что, несмотря на различия взглядов на разные вопросы, можем прийти к согласию, если есть вероятность того, что Иванишвили захватит позиции. Речь о мажоритарной части. На этих выборах остаются 30 мажоритариев. Мажоритарии будут избираться в 30 округах. Из них под Тбилиси 8. Оппозиция пришла к соглашению по 6. И по избранным кандидатам понятно, что их назначение не происходит по партийным признакам. У нас остался ресурс – 2 свободных места в мажоритарных округах Тбилиси для подключения кампании общественных фигур.
Представители объединенной оппозиции говорили о возможности проведения консультаций по этой теме с партией ЛЛО. Один из ее лидеров, Бадри Джапаридзе, заявил, что не исключает сотрудничество, даже несмотря на то, что партия планирует выдвинуть своих кандидатов во всех 30 округах. Однако в каком виде возможно такое сотрудничество, он не уточнил.
После того, как мы завершим процесс подбора кандидатов от нашей партии во всех округах, мы обсудим с оппозиционными партиями, как можно будет гарантированно победить мажоритарных кандидатов от «Грузинской мечты» в первом же туре. В общем, мы завершим наш процесс и продолжим консультации.
Обсуждали представители объединенной оппозиции и кандидатуру политика Алеко Элисашвили, который несколько дней назад объявил о создании движения для народа. Однако тот, в свою очередь, в эфире телекомпании «Мтавари» сегодня заявил, что этот стол переговоров для него закрыт. Не планирует выдвигать своих кандидатов в мажоритарный округа Тбилиси от имени объединенной оппозиции и партия «Единая Грузия. Демократическое движение». Ее лидер Нино Буджанадзе сегодня заявила.
Мы с самого начала заявляли, что с большой вероятностью к соглашению по всем округам прийти не удастся. Все наши коллеги высказывали готовность принять и нашего мажоритарного кандидата в Тбилиси. Однако мы приняли решение в партии сконцентрироваться на общей кампании и не выдвигать кандидата в столице. Есть кандидаты, которых мы открыто поддерживаем. Есть и те, кого не поддерживаем. Но главная цель будет достигнута. Оппозиция не будет противостоять друг другу.
И со 100% вероятностью одержит победу над грузинской мечтой, уверен лидер Новой Грузии Георгий Вашадзе.
Объединившись, мы победим. Я уверен в этом на все 100%. Мы принесем победу не себе, а народу. Сегодня мы сделали шаг, который был нужен нашему обществу, а не какой-то одной партии или политику. С таким победным настроем мы начнем предвыборную кампанию.
В правящей партии к такому настрою оппозиции относятся не без доли насмешки, говорит Ираклий Кубахидзе.
Это очень выгодное для нас решение. Чем больше оппозиция объединится в избирательных списках и мажоритарном направлении, тем проще будет победить в выборах. Объяснение очень простое. Представьте, Саакашвили, Бокерия, Бурджанадзе, Иванишвили, Наталашвили, Губасса Никидзе выдвигают общих кандидатов. Подумайте, какие шансы у таких кандидатов. Нулевые. Так грузинская мечта победит в первом же туре во всех 8 округах в Тбилиси.
О подобных прогнозах высказался аналитик Гехухашвили. Он считает их преждевременными. Начинать говорить о шансах той или иной силы можно лишь, когда станет известно, кого противопоставят объединенной оппозиции, правящие и другие партии, считает эксперт. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Сколько стоит жизнь человека, есть ли место для женщин в абхазской политике и о почте, которую последний раз доставляли 6 мая. О чем еще пишет абхазская пресса Анаит Гагарян в рубрике «Обзор СМИ».
Блогер Тенгиз Джобуа на своей странице Facebook высказал свое мнение по поводу событий вокруг отмены мер ограничительного характера на абхазо-российской границе. Он подчеркнул, что закрытая граница наносит огромный ущерб курортно-туристической сфере. При этом, по его словам, нужно принимать во внимание множество факторов, которые создают детерминирующее воздействие на безопасность людей, на жизнь и здоровье граждан. Тенгиз Джобуа предложил: давайте упростим процесс и попытаемся хладнокровно и цинично ответить на данный вопрос, соизмерив предельные выгоды и издержки. Все выгоды от открытия границы и ничем не объяснимого желания всего населения России после нескольких месяцев домашних каникул вдруг приехать отдохнуть в Абхазию. А теперь подумаем об издержках. Расходы на содержание гостиницы, которая забита туристами, расходы на электричество, водоснабжение, на оплату взяток контролирующим органам, на налоги, на лекарства себе и членам семьи, на траты в больнице, на гроб, на похороны, на место на кладбище. Вроде я тут подумал, пока предельные выгоды должны превышать предельные издержки. Остается только определить стоимость жизни. Сколько стоит ваша жизнь, а жизнь ваших близких? сколько стоит жизнь наших детей. Посчитайте и приравняйте все, что вы можете заработать в денежном выражении, и все, что вы можете потерять. Потом уже можно смело требовать открыть границу или, молча стиснув зубы, продолжать жить и радоваться каждому новому дню, даже если приходится укладывать своих детей голодными. Газета «Республика Абхазия» провела опрос на тему «Женщины в политике». Среди участников опроса были молодые люди, утверждавшие, что в политике не важна гендерная принадлежность, важен только уровень компетентности политика. Некоторые соглашались с укоренившимся мнением, что политика – грязное дело, отмечая, что женщинам в ней не место. Некоторые участники опроса отмечали, что сегодня женщины, к сожалению, недостаточно представлены в органах государственной власти страны. В 2008 году парламентом был единогласно принят закон о гендерном равенстве, но, к сожалению, он плохо работает, отметил автор публикации Эс Марджиния. Решается вопрос международного почтового обмена в условиях закрытой границы, сообщил нужной газете председатель Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш. За период карантина почтовый обмен между Абхазией и Россией удалось совершить только один раз – 6 мая. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Тбилисский городской суд отправил предварительное заключение мужчину, которого обвиняют в преследовании совершеннолетней девочки. Его взяли под стражу прямо в зале суда, который состоялся только когда отец девочки написал о происходящем в социальных сетях. Анастасия Славинская с подробностями.
«Я это дело так не оставлю. Моя семья не будет жить в страхе из-за какого-то ландшхутского маньяка»,
написал отец 15-летней девочки Вахочум Буридзе на своей странице в Фейсбуке вчера. О том, что его дочь преследует 24-летний мужчина и угрожает убить ее, если она не выйдет за него замуж, отец узнал 6 июня. После этого, как пишет Вахочум Буридзе, он попытался решить проблему сам, связался с семьей молодого человека, поставил их в курс дела, получил извинения и обещание, что больше это не повторится. Впрочем, уже через 4 часа парень с двумя мужчинами поджидал девочку у подъезда. Тогда уже семья решила обратиться в полицию, но это мало что изменило.
12 дней мы ходим в отделение полиции, днюем и ночуем там. У нас берут показания. Тени назначили психиатрическую экспертизу. Это мы тоже сделали. Ужасная бюрократия. И что происходит в это время? Этот тип преспокойно ходит по улицам. То комментирует мне что-то в сетях, то удаляет их, то накидывается на кого-то. Опять писал Тини. Результатов ноль.
В конце этого поста Вахочум Буридзе призвал органы принять действенные меры.
«Если вы меня не защитите, я сделаю это сам. Пусть этот пост будет здесь. Считайте, что я заранее поставил вас в курс дела».
Обращение отца быстро разлетелось по социальным сетям. Уже через несколько часов в прокуратуре заявили, что обратились с ходатайством к суду избрать в качестве меры пресечения предварительное заключение. Ближе к ночи же состоялось заседание, и обвиняемый прямо из зала суда был переведен в учреждение по исполнению наказаний. Следствие, как заявляют в органах, установило, что обвиняемому было известно о том, что девочка несовершеннолетняя. Но, несмотря на это, с февраля 2020 года по сегодняшний день он систематически осуществлял нежелательную коммуникацию с ней.
7 июня 2020 года РН встретил пострадавшую у ее жилого корпуса. Девочка испугалась и смогла вернуться в квартиру при помощи сотрудников охраны корпуса. Также следствием было установлено, что 13 февраля 2020 года несовершеннолетняя получила от обвиняемого сообщение, содержащее угрозу смерти. 17 июня несовершеннолетняя девочка была признана пострадавшей.
Сказано в заявлении прокуратуры. Почему у органов ушло 12 дней на принятие реальных мер для защиты несовершеннолетней? Если ты не очень известен, если у тебя нет выхода на неправительственные организации, если ты, одним словом, не кричишь, государство действует далеко не столь эффективно, как это происходит в случае огласки, говорит Анна Абашидзе, глава НПО «Партнерство по правам человека». Она называет это системной дискриминацией, потому что в первую очередь в поддержке государства нуждаются именно те люди, которые не имеют крепких социальных связей и не всегда могут найти выход на организации, способные оказать помощь. Впрочем, в этой истории, как говорит Анна Абашидзе, есть и позитивный аспект, который в каком-то смысле делает ее и совершенно нетипичной для грузинской реальности. Это то, как повели себя родители девочки. Как правило, когда ребенок рассказывает родным что-то подобное, они либо не воспринимают это всерьез, либо обвиняют его похоже в случившемся, либо ищут какие-то окольные пути для решения этого вопроса, вместо того, чтобы обратиться в полицию, говорит Абашидзе. Ни один из этих путей не верен, по многим причинам, но в первую очередь, потому что дети именно из-за этого не доверяют родным в таких вопросах. Пытаются скрыть все, самостоятельно найти какой-то выход, что, как правило, приводит к ошибкам. Или же в самых плохих случаях все оборачивается еще более печальными последствиями. 24-летнему мужчине, которого обвиняют в том, что он угрожал и преследовал несовершеннолетнюю девочку, грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуминске на Вале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Грузия начала консультации с международной телекоммуникационной компанией Nokia для привлечения инвестиций. Об этом сообщили в Министерстве экономики Грузии. Глава ведомства Надхия Турнава провела переговоры с региональным директором Nokia по Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии Мику Лаванти. «Мы представили региональному директору Nokia грузинскую бизнес-среду и инвестиционный потенциал, рассказали о преимуществах, которые Nokia может получить в случае начала производства в Грузии», сказала Турнава. В Министерстве экономики указали, что выбрали более 400 компаний, с которыми проведут прямой диалог для привлечения инвестиций. Международный комитет Красного Креста передал партию специального защитного снаряжения структурам здравоохранения Цхинвальского региона самопровозглашенной республики Южная Осетия. Как сообщили Эху Кавказа, в Международном комитете Красного Креста помощь включает защитные очки, медицинские халаты, респираторы, перчатки, дезинфицирующие средства и маски. Гуманитарная помощь направлена на сдерживание пандемии COVID-19. Материальная стоимость средств защиты около 70 тысяч швейцарских франков, сообщили в комитете. «Мы находимся в постоянном контакте с ответственными по вопросам здравоохранения лицами и следим за возникающими потребностями, чтобы оказать своевременную помощь», заявила руководитель миссии Международного комитета Красного Креста в Цхинвальском регионе Мария Кармен Чесарета Инуритек. Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 895. За сутки в стране выявили 2 новых случая заражения. По данным правительственного портала StopCovid, число выздоровевших пациентов составляет 741. За сутки выздоровели 2. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 140. Коронавирус подтвердился у посла Грузии в Казахстане Зураба Абашидзе. В МИД страны заявили, что дипломат находится под наблюдением казахстанских врачей. С ним в постоянном контакте находятся грузинские медики. По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, сегодня биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 31 гражданина. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Из обсервации в столичном пансионате Айтар выписаны 2 человека. Все они являются абхазскими курсантами российских вузов. На данный момент в пансионате остаются 6 медиков и 1 гражданский. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. В Министерстве экономики самопровозглашенной республики Абхазия сегодня прошло совещание по вопросам строительства в Гульрипском районе нового пенитенциарного учреждения. В нем приняли участие министр экономики Кристина Узган, глава МВД Дмитрий Дбар и начальник управления капитального строительства Тимур Агрба. На уровне правительства все решения по данному вопросу приняты.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумит, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Информационную неделю открыл депутат парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии Давид Санакоев. Он требует пересмотра отношений с инвестором, которого в споре с местными жителями долгое время поддерживали власти. Об этом и других итогах недели расскажет Мурат Гукимухов.
Информационную неделю открыл депутат югостинского парламента Давид Санакоев. Он заявил о своих намерениях потребовать пересмотра отношений с компанией «Аланти Бундор», которая намеревалась посадить ореховый сад в Знаурском районе. В декабре прошлого года «Эхо Кавказа» сообщало, что 180 семей из селений Мугут и Аунеф Знаурского района обратились с жалобой в парламент на несправедливый, по их мнению, землеотвод. 450 гектаров пашни передали в долгосрочную аренду на 25 лет не им, местным жителям, а стороннему инвестору под ореховый сад. Из-за этого, говорилось в обращении, они остались без земли. Эта земля не пустовала, местные крестьяне ее обрабатывали на условиях краткосрочной аренды в один год. На тот момент, когда пашню передавали инвестору, компания «Аланти Бундор», принадлежащая известному в республике человеку Алану Татарову, она уже была вспахана и засеяна озимыми культурами. В споре крестьян с инвестором власти приняли сторону последнего. Его лично поддержали югостинский президент Анатолий Бибилов и спикер парламента Алан Тадаев. По их уверениям, инвесторы выгодно отличали намерение вложить в дело собственные средства, не прибегая к поддержке правительства. Эта почти забытая история получила новое звучание, когда из правительства просочились слухи о том, что компания «Аланти Бундор» запросила у государства помощь в размере 20 миллионов рублей. По словам депутата Давида Санакоева, он решил проверить эту информацию и навел справки о нашумевшем инвестиционном проекте.
Мне не понравилось то, что нас обманывают. То есть говорят, что он за свои деньги делает, от нас он ничего не хочет. А на самом деле получается так, что он просил у нас меры государственной поддержки.
Вы считаете, что проект не жизнеспособный или даже фиктивный?
На самом деле не можем об этом говорить, потому что нет никакой документации. Нет никакого актуального бизнес-плана, бизнес-проекта. И он еще запросил меры государственной поддержки под все это дело. Еще раздражает то, что ты не знаешь проекта, да, я имею в виду сейчас высокопоставленных наших чиновников, представителей власти, спикера, президента, которые поддерживают проект, и при том у них нет никакой документации.
Откуда вы знаете, что у «Аланти Бундор» нет бизнес-плана?
Я запросил у Министерства экономического развития данные по этому проекту, и они написали, что у них актуального бизнес-плана нет. То есть то, что он представил, они ему отправили вместе с заявкой на меры господдержки, и до сих пор у них ничего нет. Проект развивается. Техника вся, которая у нас на «Ирагроп», в основном она работает пока на него, а потом на всех остальных. То есть все остальные земледельцы наши, сельскохозяйственные дружинники Южной Осетии, они сейчас ожидают, пока в первую очередь трактора и все механизмы работают пока на высаживание вот этого сада.
Давид Санакоев заявил, что будет добиваться пересмотра договорных отношений с арендатором в первую очередь в пользу тех 180 семей, которых оставили без земли. На самом деле эта история не про инвестора, он здесь вообще ни при чем. Он деятельный человек, который принимает условия власти и играет по ее правилам. Скорее эти правила не приняли или не поняли жители Аунев и Мугута. Возможно, они пребывали в иллюзии, будто бы они источник власти, хозяева земли, полноправные граждане и тому подобное. Наверное, если бы товарищи-руководители воспринимали бы их в качестве таковых, то они не посмели бы переступать через их несогласие, передавать в третьи руки уже вспаханные и засеянные крестьянами поля. Поэтому эта история про отношение чиновников к людям. И никакие разглагольствования о всеобщей пользе, о низкой эффективности фермеров и высокой рентабельности орехов не могут здесь быть оправданием или основанием для ущемления людей. Потому что люди, живущие на своей земле, никому не обязаны быть эффективными или какими-то еще. Эффективным должен быть человек, нанятый на работу. Например, президент. А вот когда нанятые на работу слуги народа пытаются царствовать, править республикой как вотчиной, тогда всем становится плохо. У крестьян отбирают землю, заключенных пытают в тюрьмах, честных граждан не допускают к парламентским выборам, а депутатов ставят под стволы в здании парламента. Собственно, история об этом, а не об инвесторе. К другим новостям. После годового перерыва жителям Леденгорского района вновь стали раздавать югостинские паспорта. А лицам, достигшим пенсионного возраста, пенсии. Гражданская активистка Тамара Мергашвили не располагает точными цифрами, но по ее наблюдениям счет получивших новые паспорта идет на десятки. В последний раз так много раздавали в прошлом году перед парламентскими выборами, говорит Тамара Мергашвили.
Как и обещали в начале года, власти дают гражданство старикам. Вместе с гражданством им предоставляются пенсии. Поднимаются архивы, объясняют размеры стажа для назначения пенсии. Гражданство дают не только старикам, среди получивших много людей трудоспособного возраста, молодых. Паспорта пользуются спросом, потому что это снимает постоянные препятствия получения, продления срока пропуска или справки, которые нам нужны для пересечения границы. Это главное. А второе, гражданство – это уже определение статуса в этом республике, что ты гражданин. С этим ты защищаешь свое имущество, можешь работать, какие-то пособия получить. Сейчас кто получает паспорт, у них же есть пропуск, и пропуск оставляют. Раньше, примерно полтора года назад, такие изменения приняли, что вместе с паспортом надо и пропуск заново делать. А сейчас им оставляют старые пропуски.
В начале января гражданство обещали дать старикам, грузинским пенсионерам, для которых грузинская пенсия – единственный источник существования. У большинства из них дети и внуки живут в Грузии. Но старики к ним жить не едут, не хотят покидать дома, в которых прошла их жизнь, не хотят оставлять родные могилы. Этот выбор стариков прибавляет забот детям. Надо находить время, чтобы приезжать в район, поухаживать за престарелыми родителями, надо два дома готовить к зиме и так далее и тому подобное. Все это хлопотно, но возможно при одном условии, если через границу можно переехать. А вот когда Раздахан закрывается надолго, то у стариков начинается катастрофа. Быстро заканчивается пенсия, они начинают голодать, просить в долг в местных магазинах. И родные к ним не могут приехать, помочь по хозяйству. Старики боятся надолго оставаться одни, а родные боятся их надолго оставлять. В прошлом году из-за сныривского кризиса Раздахан был закрыт 4,5 месяца. С 5 сентября 2019 года по 24 января 2020. Это был настоящий кошмар и для стариков, и для детей по ту сторону от забора. Тогда руководство жалилось над людьми и выделило им 2 недели, чтобы они смогли выехать за пенсиями, повидаться с родными и показаться врачам. В январе их было 120 человек. Тогда же Цхинвал озвучил свое решение, несмотря на кризисные ситуации, открывать для стариков пункты пропуска 1 раз в 2 месяца. После этого граница закрылась на карантин из-за пандемии COVID-19. То есть в общей сложности Раздахан закрыт уже 5 месяцев, но из Ленинградского района больше не поступало информации о голодающих стариках. Понятно, что вернулись из Грузии пока не все, но и многие из тех, кто вернулся, уже получают югостинские пенсии. Хорошим подспорьем для стариков стала гуманитарная помощь, которую из-за пандемии несколько раз раздавали неимущим жителям района. Паспортизацией пенсионеров, по наблюдениям Тамары Мирогашвили, воспользовались и молодые. Получился такой сезонный выбор с паспортов для всех жителей района. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сообщение российских СМИ о том, что Абхазия возглавила рейтинг бронирования на это лето жилья для российских туристов зарубежья, и новость об открытии для туристов Краснодарского края пробудили ожидания скорейшего начала туристического сезона в Абхазии. Но многие в самом провозглашенной республике считают, что наоборот, правильнее было бы не спешить с открытием де-факто границы. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Примерно через неделю координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции вновь соберется на заседание, чтобы в очередной раз обсудить режим ограничительных мер в Абхазии еще на полмесяца, до 15 июля. И, как говорят в таких случаях, не ходи к гадалке, в центре внимания заседания должен оказаться вопрос от открытия абхазо-российской государственной границы по реке Псоу. Некоторые вчерашние сообщения СМИ активизировали настроение за скорейшее начало в Абхазии турсезона, которому не бывать при закрытой границе. Так, ряд российских интернет-изданий привел данные на лето 2020 года. И оказалось, что чаще всего за рубежом россияне при неясностях пока с дальним зарубежьем бронируют места для отдыха в Абхазии. На нее пришлось 94% оплаченных заявок. На Пицунду, Новый Афон, Гагру, Сухум и другие города-курорты. В Грузию планируют поехать этим летом 4% туристов, а 2% в Белоруссию. Комментаторы в абхазском сегменте соцсетей восприняли эту информацию как весьма для Абхазии лестную. Воспряли духом с нетерпением ждущие начала турсезона интернет-пользователи и ознакомившись вчера с сообщением о том, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, карантин в регионе отменяется с 21 июня. Не выявлен ни один заболевший среди отдыхающих. Это то, за что мы переживали, начав открываться с начала июня. Это говорит о том, что мы действуем логично, мы действуем правильно. Мы возвращаемся к прежней жизни во всех сферах, но поэтапно, сообщил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба, трансляция которого велась на его канале в Ютубе. А мы чего ждем окончания сезона? Задался вопросом один из абхазских интернет-комментаторов. Другой вообще перевозбудился от гнева. Бесконечное продление, выдумывание новых правил. Все для того, чтобы простому человеку создать массу проблем и преград, чтобы жизнь медом не казалась. Согнать бы эту кучку затейников в кавычках с их мест. Конец цитаты. Однако нетрудно догадаться, что активничают в таких случаях материально заинтересованные в турсезоне интернет-пользователи. Чтобы познакомиться с настроениями в обществе в целом, я начал задавать своим знакомым сухумцам вопрос, стоило бы, по их мнению, начать в Абхазии турсезон с 1 июля. Как выразился один из них, и хочется, и колется, и скорик не велит. Замени слово «мама» в известном присловии на фамилию главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик. Сегодня обзвонил несколько экспертов и задал им тот же вопрос. Ляна Кварчелия, замдиректора Центра гуманитарных программ, ответила.
Я думаю, что мы не готовы с 1 июля открывать курортный сезон, потому что я считаю, что это очень опасно. Если бы мы продумали к августу, как подготовились бы, какие-то меры безопасности предприняли бы.
То есть ты в лучшем случае считаешь с 1 августа, может?
Думаю, да. Нам надо посмотреть, слушай, как в России пойдет ситуация. То, что там как бы объявляют одно, то, что реально происходит, мы читаем в соцсетях и на всяких там ресурсах, это совершенно другое.
Режиссер документального кино Ибрагим Чкадо тоже считает, что лучше не торопиться.
Как-то это увязать с российской. В смысле того, если вдруг будет заражение, что мы не справимся сами, насколько это с ними будет увязано. С 15 оттянуть как можно.
Блогер Роен Агрба мыслит примерно так же.
Надо на ситуацию посмотреть, может быть, ближе к августу.
Но если вообще без сезона?
Если есть необходимость, можно и без сезона остаться. Ну а что, 200 лет жили, благодать не прожили.
Общественный деятель Алхаз Тхагушев считает.
Мне кажется, у нас есть возможность посмотреть, что какова будет динамика в Сочи. Вот они, предположим, открыли шлюзы, поехали к ним люди из других регионов России. И мы в течение 2 недель, я не думаю, что 2 недели это такой критический срок, за который мы настолько обнищаем, что прямо коллапс случится. 2 недели не критично. Нужно посмотреть, что там может произойти. Мы не будем соблюдать даже элементарных норм. Для меня совершенно очевидно.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Во французском Дижоне на несколько дней сошлись в рукопашные представители чеченской и североафриканской общин. Поводом стало избиение представителем последней чеченского подростка. Ответ был стремительным и жестким. На десятках машин со всей Франции чеченцы прибыли в Дижон на помощь соотечественникам. Какая интрига и какие конфликты скрываются за этими событиями, мы поговорили с побывавшим в Дижоне корреспондентом русской редакции «Радио Франс Националь» сегодняшним гостем недели Сергеем Дмитриевым.
Гость недели.
Сергей, давайте начнем с развязки, с счастливой или относительно счастливой, с процедуры примирения, о том, как все это происходило. А к какому жанру это скорее было ближе? К жанру примирения родов, традиционного для Кавказа, перемирия между криминальными группировками, которые мы видели в кино, или что-то особое?
Сложно сказать, во-первых, потому что я не присутствовал на этом мероприятии, там был всего один журналист, который тоже попал достаточно случайно. Ну, насколько я понял из его описания и как мне это пересказывали потом сами чеченцы, которые также в этом участвовали, чеченские старейшины. Ну да, это было что-то между. Собрались старейшины чеченской общины, старейшины магрибской общины, плюс имамы чеченские и тунисские. И вот договорились, что пока что враждовать конкретно в этом случае нужно прекратить любую вражду, любые столкновения. Насколько это будет работать, непонятно. Но я думаю, что в случае Дижона это будет работать, потому что там конфликт более-менее улажен.
В чем истоки этого конфликта?
Фабула вот этого конкретного конфликта, она, в общем-то, известна. Это вот кто-то на кого-то не так посмотрел, кто-то кому-то не так ответил, слово за слово, и вот начался этот конфликт. В целом, да, взаимная нелюбовь между чеченской общиной Франции и североафриканской общиной Франции, магрибской, арабской, как хотите, она, в общем-то, известна. И подобные случаи только за последние несколько месяцев можно вспомнить. В Ницце, в Страсбурге, в Тулузе, в Париже постоянно происходят подобные стычки. Властям проще объяснять эти конфликты вот противостоянием двух наркогруппировок. Обе стороны с этим не очень согласны, если хотя бы про североафриканскую общину мы знаем, что да, случаи торговли наркотиками в их среде встречаются. Лично я про чеченцев подобного не слышал, по подобных примеров не знаю, никогда вот таких фактов не встречал. То, что сами чеченцы объясняют, что вот поскольку они часто живут в одних районах с арабами, арабы торгуют наркотиками, чеченцам это не нравится, это им не нравится отношение арабов к их женщинам, к их детям, что их втягивают в эти истории, связанные с наркотиками. Вот отсюда все конфликты. И чеченцы говорят, что вот власть не может с этим разобраться, поэтому мы сами будем наводить порядок.
Это чеченская версия. Какая версия этого противостояния у магрибской общины?
У магрибской общины, с людьми, с которыми я встретился в Дижоне, они, естественно, они говорят, что никаких наркотиков нет, что это все наговоры. Если какие-то есть там дилеры отдельные, то ни в коем случае нельзя это обобщать на все арабское население, на всю общину. И если был тот конфликт между подростками, то это был отдельно взятый случай. Вместо того, чтобы разбирать эту конкретную историю и обратиться в полицию, в правоохранительные органы, приехали чеченцы, бандиты со всей Франции, даже со всей Европы, из Бельгии, из Германии, приехали не к конкретным обидчикам вот этих чеченских подростков, а приехали просто в арабский квартал Дижона, вот потому что здесь живут арабы, они слышали, что арабы были причастны к этому нападению, и они стали всех без разбору бить и всем без разбору угрожать. И полиция не вмешивалась, поэтому, соответственно, вот мы тоже, у нас не было выбора, мы были ответить.
Сергей, по вашим ощущениям, все-таки что в основе, если можно выделить то, что в основе, это что-то этническое или это просто две общины, которые вынуждены жить на какой-то одной территории, вынуждены на ней что-то делить, и к этому или к этому еще присоединяется какой-то криминальный контекст?
Я думаю, всего понемногу. Есть и, безусловно, есть отдельные криминальные истории, есть культурные различия, есть вот это очень сильный. Французы это называют коммунитаризм. Это вот такая сильная привязанность к общине, очень сильные общинные связи. Не секрет, что именно чеченцы во Франции, в частности, чеченцы, живут очень закрытыми сообществами. У них сильная взаимовыручка, взаимопомощь. Вот как раз это им ставят в упрек. Это очень замкнутый мир, живущий по своим традициям и законам. Это совершенно невозможно, невообразимо во Франции. И на самом деле вот конкретно в этой истории чеченцы стали заложниками своей жизненности. Они совершенно честно сказали, что мы просто хотели справедливости. Нашего ребенка обидели, мы возмутились, мы потребовали в этом, чтобы в этом разобралась полиция. Полиция бездействовала. Да, и мы решили разобраться сами. Мы приехали, чтобы навести порядок, чтобы восстановить справедливость. Это совершенно немыслимо во Франции. Во Франции есть законы, есть монополия на силу у государства. Если есть какие-то преступные банды где-то, какие-то криминальные группировки, у которых есть оружие, которые тоже силовым путем друг с другом решают отношения, то они, по крайней мере, так открыто об этом не заявляют. Это все какой-то теневой криминальный мир. А чеченцы приехали 200 машин через всю страну проехали в Дижон и подошли к полиции и сказали: вот вы знаете, мы тут сейчас сами разберемся. Подошли к журналистам, сказали: журналисты, вы не переживайте, мы против вас ничего не имеем, мы просто хотим навести тут порядок. Вот это вот их искренность и открытость, что они сейчас приедут и наведут здесь порядок так, как они его видят. Вот это обернулось как раз-таки и против них, это всех шокировало во Франции. Да, полиция не всегда действует на высоте, не всегда оперативно реагирует. Есть проблемы. Вот, но при этом кто не может вот так вот заменять эту полицию.
А, Сергей, а как удается сейчас им поддерживать такую дисциплину, скажем так, при том, что они вообще не живут компактно так, как живут те же самые магрибцы, если я правильно понимаю?
В отдельных городах есть достаточно крупные чеченские общины, все знают про чеченцев Страсбурга, чеченцев Ниццы, Тулузе, очень большая чеченская диаспора. В Дижоне, надо сказать, очень мало чеченцев, там всего, как мне рассказали, ну, семей 15-20 на весь город. Но, тем не менее, сейчас у всех есть интернет, WhatsApp, сообщества в социальных сетях, группы в WhatsApp, по которым эта информация распространилась очень быстро. Как рассказал сам отец вот этого пострадавшего парня, что мне даже не пришлось ни о чем просить со своих земляков, они увидели, что есть такая проблема. Тем более, что нападавшие на этого парня через него передали обращение ко всем чеченцам. И да, за чеченцами, что называется, не заржавело, простите за выражение, быстро собрались и приехали.
Если я правильно понимаю, достаточно молодая община. Эта община в основном пополнялась во время войн, да, где-то с началом 90-х.
Чеченская община Франции, да, прежде всего это беженцы. И беженцы, скорее, даже не после Первой Чеченской войны, а уже начиная со Второй Чеченской и особенно после завершения чеченской кампании, вот в начале 2000-х, когда к власти пришла семья Кадыровых в Чечне.
Откуда так много, или это просто эффект телевизионного восприятия, но очень много показывали заборов с граффити, хвалебными записями про Путина.
Хвалебные записи про Путина — это как раз таки записи, оставленные противниками чеченцев. Это вот эта магрибская община, которая вот хотела тем самым досадить чеченцам и уязвить чеченцев. Они вот оставляли эти теги повсюду: «Да здравствует Путин», «Да здравствует Россия». И вчера я с ними встречался, они мне рассказывали, что вот да, раньше мы думали, что наверное, Путин слишком жесток с чеченцами, но вот после этой истории мы вот солидарны с Путиным, мы согласны, что он молодец, вот так и нужно. Слово о том, что эти теги — это как раз-таки арабы оставили.
И что примирение может не очень сработать.
Ну да, то есть, насколько я понял, примирились именно старейшины, а молодежь, и, естественно, молодежь очень горячая, и с той, и с другой стороны, и они считают, что конфликт совсем не закончен.
Ну, это продолжение истории, есть и продолжение внутрифранцузское, как я понимаю, потому что активизировались и правые, и крайне правые политики. Какие круги по воде это может дать во французской политике, тем более, что, я так понимаю, в Дижоне, например, скоро выборы, это будет первый пробный камень. И вообще, как настроено, как вообще реагируют просто французы на то, что происходит?
Да, совершенно верно. Эта история, она случилась как раз в канун муниципальных выборов во Франции, в канун второго тура, который был перенесен из-за эпидемии на конец июня, 28 числа пройдут выборы мэров, в том числе в Дижоне. И, естественно, разные политические силы пытаются как-то эту историю монетизировать в политическом смысле, да, заработать себе очки. Сразу же в Дижон первой приехала лидер французских националистов Марин Ле Пен. Ну, к слову сказать, она доехала до вокзала, дала на вокзале пресс-конференции, поехала дальше в проблемный район, вот где были эти столкновения, даже не заезжала. Больше всего эту историю сейчас пытаются, конечно, разыграть правые политики, объяснить, что вот рассказать про проблемы интеграции. Марин Ле Пен сейчас предложила ввести мораторий на прием иностранцев в страну, чтобы это не значило, то есть ужесточить миграционное законодательство. Замминистра внутренних дел, который также приехал в Дижон сразу после этой истории, и который, к слову, тоже не доехал до этого проблемного квартала Грызии, точно так же заявил, что мы проверим статус пребывания у всех участников этого конфликта, кого, возможно, мы вышлем из страны. Но здесь, опять же, нужно сказать, что большинство участников этого конфликта — это люди, у которых, ну, как минимум, это либо уже люди, которые получили статус беженца, а если есть статус беженца, то выслать человека из страны очень сложно. Либо это люди уже с гражданством, те же чеченцы. Чеченская молодежь, которая была несколько дней назад в Дижоне, они уехали из Чечни еще вместе с родителями, когда были детьми, там, в возрасте 2-3 лет, в начале 2000-х, и сейчас они, в принципе, такие же французы в том плане, что у них есть уже гражданство, они закончили французскую школу, и поэтому здесь так просто репрессивными мерами и высылкой как-то предлагают правые по политике, а пока именно они эту историю пытаются больше всего раздуть, эту проблему не решить. Каждый раз, когда во Франции происходят подобные инциденты, скажем так, с участием выходцев из Чечни, а такие истории периодически происходят, не всегда такие громкие, но вот при каждой такой истории французы открывают для себя, что оказывается у них в стране живет достаточно большая чеченская диаспора. Они именно в этот момент они вспоминают вообще, кто такие чеченцы и почему они здесь. И вот в этот раз, да, история получилась очень громко именно из-за того, что чеченцы решили сами наводить порядок, восстанавливать французские законы, которые, по их мнению, как-то не так работают. Поэтому эта история всех удивила и многих напугала, конечно, но надо сказать, что она была на первых полосах газет несколько дней в начале недели, а сейчас все про нее уже потихоньку забывают, и я думаю, что еще 2 дня, и никто уже не будет про это помнить.
С гостем недели Сергеем Дмитрием мы обсуждали арабо-чеченский конфликт в Дижоне. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.